Глава 12. По-русски проказа есть ужас и отчаяние. Кошмар, предвещающий горе окружающим. Гибель плоти, ощутившей мерзость свою. Но не только. Проказа есть еще и радость, и наслаждение. Озорство, не всегда приятное окружающим. Веселье плоти, ощутившей избыток сил своих. И опять мы ничего не видели сами. Факты били по нашим умам и нашим душам через свидетелей, через слухи, через примитивные фантазии и неразбериху самоуверенных мнений. А впрочем, мало ли слухов, спокон веку ползает по Ташлинску. В ту суровую раннюю зиму, например, из уст в уста передавались достоверные сведения о том, будто из скотомогильника в 9 верстах от окраины по ночам вылезают то ли волки, то ли оборотни, воют на луну и жалуются человеческими голосами. А районная больница, как всем известно, была, есть и будет идеальным коллектором слухов. Больные, няньки, сестры, посетители, часто даже и врачи, наперебой обсуждают, кто на ком попался, введут ли талоны на водку, у кого была неприятная встреча на погосте, какую пакость учинил завмак такой-то. И вот странные слухи о собачьей бойне на Пугачевке. Надобно разъяснить, что Пугачевка у нас улица старинная, бывшая некогда слободкой. Облика своего не меняла со столыпинских времен. Прочно вросшие в землю избы с небольшими окошечками, которые на ночь закрываются крепкими ставнями, плетни и заборы, ветхие скамеечки у калиток. А сама улица довольно широкая, хотя, конечно, не мощенная, и не в редкость ныне видеть возле некоторых домов грузовики, пригнанные шоферами, либо отроду здесь живущими, либо снимающими углы. И, конечно же, за заборами и плетнями и просто на обочинах несметное число собак, беспородных, ублюдковатых, часто беспризорных, постоянно озабоченных поисками продовольствия и развлечений. Однажды, примерно в 1 ночи, шел посередине Пугачевки, поскрипывая снежком, слегка подвыпивший прохожий. Не было при прохожем ни палки, ни жердины, ни каких-либо иных средств увещевания, без которых не склонны выходить за околицы даже местные жители. Просто шагал себе по морозцу, слегка пошатываясь. И вот поодиночке, подвое, потрое, стали выбираться из-под заборов, перепрыгивать через плетни и выскакивать из кромешной тьмы проулков всевозможные бобики, кобыздохи и лайки. Голов не менее 20 возникло на улице и устремилась вслед прохожему, заливаясь злорадными и угрожающими кликами и приглашая всех желающих примкнуть к нападению. Собравшись в стаю, собаки дичают и при малейшей провокации доводят себя до неистовства. Как люди, собравшиеся в толпу. Уши у них прижимаются, хвосты вытягиваются в полено, пасти оскаляются и начинают брызгать слюной. Как у людей, если говорить о пастях. Они действуют все более нагло, наскакивают, забегают с флангов и спереди, а самые нетерпеливые вцепляются сзади в пятки и в одежду, чтобы заставить жертву побежать. И уж тут-то и начнется самое главное – веселая погоня. Как врач, я не раз попадал на этой самой Пугачевке в сходные ситуации, но меня жестоко отбивали родичи и соседи больного. Прохожий же был совершенно один и без оружия. Обнаружив себя в центре внимания, он остановился и повернулся лицом к супостатам. И моментально был окружен. Гам стоял несусветный, ибо нападавшие в 2 десятка глоток подзадоривали друг друга к самым решительным действиям. Прохожий попытался отбиваться ногами, но это только прибавило нападавшим азарта. Прохожий изловчился, поймал одного за шкирку и швырнул через плечо. Летящая псина, наверное, завизжала, но визга в гамме слышно не было. Уже прохожего рванули за полу и цапнули за пятку, и вдруг наступила тишина. Без всякой видимой причины собачий гам оборвался, как обрубленный. Без всякой видимой причины остервенение сменилось ужасом, и собаки молча брызнули во все стороны. Впрочем, не все. Около десятка кобельков и сучек остались лежать на снегу. Мертвые. Или дохлые, если угодно. На улице был только один живой, прохожий. И стояла тишина, совершенно непривычная на Пугачевке. Ни на что не похожая. Ни единого собачьего возгласа на километры вокруг. С минуту прохожий стоял, слегка покачиваясь над погибшими собачками. Затем громко и неприлично выругался, повернулся и пошел своей дорогой. И он шел уже вполне трезвой походкой, все убыстряя шаг, и вскоре его не стало видно. Примерно так изложила в ординаторской эту историю сестра-хозяйка Гриппа, лучшая в больнице фольклористка-сплетница. Когда она закончила, бывший Вася Кот, а ныне Василий Дармидонтович, завистливо воскликнул: «И откуда такая чепуха берется?» В ответ Гриппа метнула в него лукавый взгляд, ясно читаемый, как исконный девиз всех сплетников на Руси: «За что купила, зато и продаю, не люба, не слушай, а врать не мешай». Моисей же Наумович, к моему изумлению, отнесся к этой байке очень серьезно. Оставшись со мной с глазу на глаз, он объявил, что дело надлежит тщательно расследовать, а именно попробовать отыскать на Пугачевке настоящих свидетелей. Стыдно признаться, но я и тогда еще был слеп, а Моисей Наумович уже прозревал. Так ведь на то и был он старым и мудрым лекарем мертвых. Я же, дурак, взорвался тогда. Да что вас встревожило, Моисей Наумович? Совпадение, Алексей Андреевич, совпадение. Неохотно и не совсем вразумительно ответил он. Как и повсюду в городе, было у него несколько приятелей и приятельниц и на Пугачевке. И через них он нашел очевидцев. Оказалось, их четверо. Доведенная до исступления мамаша, вышедшая из калитки с метлой в руках встречать непутевую дочку, загулявшую у подружки. Возлюбленная пара, которая часа два было никак не расстаться у порога девичьего дома. И рабочий с молокозавода. Ему что-то не спалось, и он вышел на улицу покурить. Он у бабки живет, а она табачного духа не переносит. «Почтительный внук», — заметил Моисей Наумович. «Не всякий выйдет курить на такой мороз». «А будешь почтительным. Какую другую бабку он послал бы подальше, да и дымил бы себе в избе в свое удовольствие. А эту не пошлешь, что ты. Она ведьма всем известная. Он ее пуще смерти боится. По струночке ходит, всю получку отдает». Поговорить удалось лишь с двумя очевидцами. Прилипчивый ухажер из возлюбленной пары проживал на другом конце города, а почтительный внук отбывал вечернюю смену. Зато показания мамаши и подружки ухажера удручающе точно подтвердили тревоги Моисея Наумовича. Они различались только в мелочах и, в общем, повторяли байку, рассказанную нашей Гриппой. Добавилась одна подробность. Прохожий был в обширном тулупе до пяток и в огромной меховой шапке. И попутно выяснилось любопытное обстоятельство. Нынче ни одна собачонка на Пугачевке не появляется на улице и не лает. И даже свирепые цепные кобели во дворах не вылезают из своих будок. Напоследок Моисей Наумович спросил, что, по мнению очевидцев, произошло. Мамаша объявила, что собак развелось слишком чересчур много, и их пора отстреливать, пока они детей рвать не начали. Девица же, несомненно, с подачи своего личарды, уверенно ответила, что таинственный прохожий выстрелил в собак из специального газового револьвера заграничного дела. Посетив хату почтительного внука, Моисей Наумович был принят бабушкой-ведьмой, согбенной старухой, облаченной в основательно потертое черное. Лик у нее, в соответствии с бытующими представлениями, был желтый и сморщенный. Острый подбородок и загнутый клювом нос неудержимо стремились к встрече. Передвигалась она, опираясь на отполированный десятилетиями шишковатый посох. И хотя передвигалась она довольно бойко, Моисей Наумович решил, что не бабушка она рабочему молокозавода, а, по крайней мере, прабабушка, а то и прапрабабушка. Принят он был ласково и удостоен стаканчика ароматной горьковатой настойки. Ему даже показалось, что его ждали. Его попытка объясниться насчет цели визита была сразу отметена взмахом костлявой шафрановой руки. «И не спрашивай, тебе все правильно рассказали», — хрипловатым тенорком произнесла бабушка-ведьма. «Я ведь хоть глазами не видела, а все знаю. Так бы и я смогла бы с собаками, с бессловесными, да и с людишками тоже. И могла когда-то, а сейчас уже не могу. Косточки ноют, к земле клонят».